Возможно, вы читали статью Александра Архангельского, который говорит о том, что вот эта антиукраинская кампания развязана не столько по указке из Кремля, а за счет энтузиазма теле- и радиожурналистов, причем зачастую молодых людей, которые искренне мечтают о возвращении в СССР, искренне ненавидят Запад и проявляют вот такой искренний пропагандистский энтузиазм. Вы согласитесь с таким выводом?
Я согласен с выводом Архангельского, но частично. Ситуация намного сложнее. Мы имеем дело с замкнутым кругом, когда мы все становимся заложниками вот этой игры. Цепочка длинная. Попробую ее изложить покороче, но чтобы было понятно. В начале Майдана семья Януковича наняла кремлевских пиарщиков для продвижения Виктора Януковича на президентской кампании 2015 года. Эти пиарщики были близки к Кремлю, поэтому в антимайдановскую кампанию включились государственные медиа. Поскольку в государственных медиа, включая информационные агентства, но в большей степени телеканалы, работают люди не бесталанные, то они довольно ярко же выписали ужасы Майдана, возбуждая российское общество и российских политиков. Насмотревшись пропагандистских телесюжетов о Майдане, Путин и Кремль включился в этот украинский вопрос совершенно уже заданным углом зрения и дал более жесткие установки российским пропагандистам. Уже после, на это наложилась моральная травма от провала Януковича, бегства Януковича, и это было воспринято Путиным как собственный его провал. Соответственно, указивки для пропагандистов стали вообще просто однозначно антиукраинские и жесткие. Талантливые телевизионщики из этого же выписали просто какую-то национальную или межнациональную, какую угодно трагедию. И это все переросло просто в 9-й вал лжи и каких-то страшилок, и российское общество сошло с ума. Это, конечно, некое упрощение, но примерно такая схема. На это наложились и внутренние комплексы российских телевизионщиков. Я долго не мог понять, в чем причина, почему мои коллеги, товарищи, с которыми мы прошли там и горячие точки, и войны, просто ведут себя как сорвавшиеся с цепи псы, псы империи, псы мракобесия. Я понял в какой-то момент, что ими движет. Все эти годы, вот годы сытые нулевые, годы вот путинизма, назовем это так, было довольно стыдно работать в новостях на госканалах. И при каждой нашей встрече мои коллеги, ну, так вольно-невольно, но оправдывались, объясняя свой конформизм тем, что, ну, вот у них ипотека, что вот у них семья, что у них дети, которых надо кормить, больная мать и так далее и тому подобное. И найти какого-то яркого объяснения тому, почему они хвалят, восхваляют Единую Россию, она белая, говорят, черная, трудно было всегда. И внутренне дискомфортно людям работалось. Но вот теперь эта украинская война дала им этот аргумент. Они теперь не жалкие пропагандисты, не трусы, обменявшие совесть на ипотеку, а они защитники русского мира, они защитники несчастных мирных людей, они защитники людей от фашизма, они продолжатели дела своих дедов и прадедов, понимаете? Вот это такое выверт сознания, как бы это ни казалось, ну, страшным или там ужасным, но вот этот выверт сознания и привел к тому, что люди с удовольствием делают свое грязное, темное дело. Ну, а молодежь, вот я тоже очень поражен, для меня это открытие, тем, что вот молодежь ностальгирует по Советской империи, молодежь готова, значит, подтирать зад в туалете газетой, потому что пропадет туалетная бумага, да? Я думаю, что это во многом наша вина, потому что мы не рассказывали своим детям об ужасах советского времени. Как-то мы играючи выпустили джина из бутылки, расписывая о том, какая была великая страна, что весь мир нас боялся. Но мы забыли, что бояться и уважать — это все-таки разные вещи.
Но вот этот образ Советского Союза сделал это в первую очередь телевидение, причем это началось в конце 90-х годов, даже до Путина.
Да, это правда. Это, конечно, предмет для очень серьезного и научного даже, я не знаю, исследования, потому что там много слоев, и можно бросить упрек Константину Эрнсту и Леониду Парфенову. В общем-то, это сейчас по идеологическим взглядам абсолютно разные люди, за их песни о главном. Да? Помните, они использовали советскую эстетику для своих мегапроектов, но они не вкладывали того сакрального смысла в это, как вкладывают новые империалисты, все эти Гиркины, Стрелковы, Бородаи и прочие люди. Вот. То есть кто-то использовал советскую эстетику ради хохмы, кто-то использовал советскую эстетику, эксплуатировал советские мифы, потому что других новых мифов не было, а это приносило деньги. Кто-то спекулировал на советском прошлом чисто политически, чтобы скрыть свою импотенцию и неспособность управлять страной, там, ну и так далее и тому подобное. А молодежь это все как бы хавало, понимаете, people хавал, как Богдан Титомиров когда-то сказал, за чистую монету. Есть еще такой момент, абсолютно дикие выступления Сергея Доренко последних недель, который призывает там, к войне с Украиной, к убийству. Абсолютно дичайшие выступления Леонтьева, который все эти годы твердил, что нет такой страны Украина, и что Украина это не страна и так далее и тому подобное. Вот эти люди, они тоже несут ответственность за адские действия политиков, потому что они их возбуждали, они им дали такую идеологическую базу. И вот нам казалось всегда, что вот там Сергей Доренко или Михаил Леонтьев — это какие-то серьезные аналитики, а на самом деле это просто позеры, это спекулянты, это манипуляторы. И поскольку на российском телевидении уже давно не было настоящей свободы, уже лет 15, а может быть даже и раньше, то вот мы вот этих фальшивых аналитиков представляли как властителей дум. И за это теперь, ну, может быть, не прямо сейчас, а через несколько лет 100%, мы все, и Россия как государство, и российское общество, российские граждане и просто простые люди, мы все заплатим очень большую цену. В том числе и за наш конформизм 90-х, и за наши там отступления от свободы слова при Березовских, Гусинских и прочих олигархах. Вот. Но это такая глобальная тема, которую, конечно, можно обсуждать часами и которая требует очень серьезного анализа. Иначе мы опять через какое-то время выйдем на этот замкнутый круг российской истории.
Я бы даже сказал, что журналисты сейчас не просто освещают войну, не просто там комментируют, да, а участвуют в ней даже активнее непосредственных участников боевых действий. Ну вот смотрите, Life News какой-нибудь и так далее. То есть фактически они создали эту войну. Это война, которая создается на телеэкране.
Да, это правда. Это правда. Это абсолютно безответственная позиция. Даже во время чеченской кампании такого не было. Ну, то есть я же работал на Первом канале в моменты Первой и Второй Чеченской войны. Я вел программу «Время» во время, вот, момент начала Второй Чеченской войны. Я помню все эти тоже наши истории, наши какие-то такие пропагандистские там ролики. Но все-таки это не было за гранью добра и зла. Все-таки мы старались это все вписать в жесткие рамки профессии. А сейчас это как какой-то ад. Ну, возможно, люди не чувствуют своей ответственности еще и потому, что им кажется, что война с Украиной — это какая-то легкая прогулка. Возможно, вскружил голову вот эта крымская операция, крымская аннексия. И вот как безбашенно едут отцы там троих детей на восток Украины и потом их хоронят в безымянной могиле, едут из какого-нибудь российской глубинки, наслушавшись разговоров про православный русский мир. Вот так и некоторые журналисты считают, что возбуждать людей на бойню, ну, это как компьютерная игра. Ну, ничего страшного, мол, какая бойня, дадим укропам там прикурить, и все будет не так страшно. Там Украины же нету, я же слышал Доренко с Леонтьевым, такой страны нет, такой украинской армии нет. Это же просто такая как бы легкая прогулка или священный долг. Тут большое поле для психологов, я не знаю, психоаналитиков, философов. Ну, то есть тут, ну, я думаю, на годы научной работы для кого-то.
А можно ли представить такую ситуацию, что Кремль, ну, из прагматических соображений, под давлением, прикажет свернуть эту кампанию, и она постепенно свернется? Или это маловероятно?
Как по мне, это нужно было сделать еще, там, я не знаю, вчера. И никогда это не поздно остановиться. Я абсолютно убежден, что нынешняя политика – это путь не просто в никуда, это путь к катастрофе. Никогда не поздно сказать «стоп», принести покаяние, извиниться перед Украиной, ну и так далее и тому подобное. Даже не возвращая Крым, условно говоря. Вопрос не об этом, не хочу в это углубляться. Но, к сожалению, мои ощущения и мои предчувствия намного более пессимистически. Я думаю, что ситуация будет тяжелой, потому что, в принципе, Путин, он в тупике. Какое бы он решение ни принял, все будет ущербным для его позиции, потому что вернутся с войны эти безумные толпы православных рогвеносцев и начнут там что-то предъявлять претензии. А продолжать войну – это нагнетать эскалацию, это трупы, это изоляция и так далее и тому подобное. Все-таки я настаиваю, каждый день об этом твержу, что из двух зол, выбирая меньше, остановить войну и как-то перетерпеть экстаз имперский российского общества – это меньшее зло, чем воевать с соседним братским народом и настраивать себя против всего мира.
Вот такой вопрос. Можно ли излечить российское телевидение, на ваш взгляд, изнутри, или против болезни, которая его поразила, вообще нет лекарств? Ну, то есть, вот вы себя чувствовали белой вороной, или у вас все-таки было много тайных единомышленников, которые в таком же ужасе пребывают от всего происходящего, но просто не готовы рисковать, не готовы так говорить, а просто выполняли приказания начальства?
Мне кажется, что простых решений уже нет. Невозможно выпить таблетку, чтобы прошел этот насморк. Мне кажется, что вот этот вирус, он иммунодефицита совести или как там еще чего-то, но он просто уже разложил изнутри вот практически все профессиональное сообщество российское, которое вот работает со смыслами, с информацией, с идеологией. Какой-то только жесткий стресс может это все излечить. Поэтому я думаю, что мы будем и дальше наблюдать еще какое-то время эту деградацию, озлобление. Я думаю, даже мы опять как бы вернемся к истории поиска внутренних врагов. И самые страшные сценарии, они теперь не выглядят для меня какими-то фантастическими. Я еще 2 года назад, год назад говорил о том, что Путин развяжет какую-то войну для собственного внутреннего самоутверждения перед мировыми лидерами. Но тогда это казалось какой-то тоже фантазией и бредом. Но я, фантазируя на эту тему, все равно всегда верил в то, что в Кремле не идиоты и все-таки там в Украину войска не введут. И вот я ошибся. То есть глобально предсказал все правильно, а в деталях кардинально ошибся. Вот. Поэтому я думаю, что несколько тяжелейших лет впереди нас ждет вот для людей, которые в этой профессии. Ну, может быть, пекарь, лекарь и сапожник, над ними это как бы гроза, ураган пройдет не так ощутимо, а вот над нами, журналистами, там, я не знаю, политиками, политологами, культурологами, писателями, прозаиками, вот по нам это пройдет просто катком.